Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы мінулага тыдня.
Эдыпаў комплекс. Ці чаму рускія ідуць паміраць за Пуціна? Размова з прадпрымальнікам Алегам Ціньковым.
Я в шоке, какие все трусы. Я у всех свои причины там. Когда мы, русские, наши люди убивают мирных людей сотнями, гибнут дети, бомбят. Ты что, мудак, что ли?
Хотел семью, але галоўным было скончить войну. Гутарка с девчиной загинулага беларуса.
Ён был, навогул не хочется выкарыстоўваць слово «был». Для мяне ён был и застаецца быць. Миша смелый, з вельмі актыўнай жыццёвай позицией.
Чым адгукнецца Беларусі тэрор медыкаў, меркаванне доктара Станіслава Слаўя і рэакцыя Святланы Ціхановскай.
Будуць гробіць людзей не таму, што врачы плохія, а таму, што ну невозможна за год са студэнцкай скам'і навучыць чалавека аперыраваць там всю хірургічную паталогію.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Старажытная ісціна, каб перамагчы ворага, трэба ведаць яго ў твар. Здавалася б, за гады праўлення Пуціна мы ўсе павінны былі зразумець, што ён за асоба і на што гатовы дзеля захавання сваёй улады.
Тым не менш, нават не кожны палітычны аналітык здолеў прадказаць, што рускі цар будзе весці паўнамаштабную кровапралітную вайну супраць суседняй Украіны. Папужае і папужае, ён умее гэта рабіць, але біцца на поўную шпульку сам пабаіцца.
Усё гэта таму, што людзі, якія так думаюць, кіруюцца логікай, калі і без таго небязгрэшны Крэмль нападзе на Украіну, супраць яго узнімуцца ўсе прагрэсіўныя краіны свету. Пачнуцца рознага кшталту санкцыі, Расія стане ізгоем, а Пуціну на старасці гадоў гэта нібыта не патрэбна.
Тым не менш, 24 лютага вайна пачалася. Пуцін абазваў яе ваеннай аперацыяй, якая дапаможа выратаваць украінцаў ад так званых нацыстаў і гэтай рыторыкі – да гэтага часу прытрымліваюцца многія расіяне.
Але як можна не бачыць таго, што твая краіна не абараняе, а атакуе? Чаму шматлікія рускія не супраціўляюцца з першых дзён вайны вар'яцкім ідэям сваіх уладаў і пакорліва адпраўляюцца на фронт?
Лепш за ўсіх адказаць на гэтае пытанне могуць самі расіяне, якія яшчэ здольныя адкрыта выказваць сваю пазіцыю і крытычна ставіцца да той прапаганды, якую Крэмль выдае ледзьве не за нацыянальную ідэю.
Эдипов комплекс, когда хочется быть похожим на папу, ты знаешь, или даже сильнее быть папой.
Алег Ціньков – адзін з нямногіх расійскіх прадпрымальнікаў, які адкрыта і паслядоўна выказваецца супраць вайны ва Украіне. Яшчэ ў красавіку Ціньков з дысконтам прадаў долю ў сваім жа банку. Прадпрымальнік заявіў, што збіраецца адсудзіць у банка Ціньков права на выкарыстанне свайго імя, а днямі абвясціў, што адмаўляецца ад расійскага грамадзянства.
У інтэрв'ю YouTube-каналу «Рускія норм», які прызнаны ў Расіі іншаагентам, Алег Ціньков распавядае, чаму яму сорамна, што ён рускі.
Таксама прадпрымальнік разважае, як так здарылася, што яго народ гатовы памерці за ідэю дыктатара, але не за шчаслівую будучыню сваіх дзяцей. І чаму спробы пазмагацца нават за сваё асабістае жыццё настолькі рэдкія.
Давайте паслухаем.
Короче, рускі норм надо переименовать, часто не круто так называть.
Рускі не норм.
Ну, как бы в контексте, какой норм сейчас русский? Русский да, совсем не норм. Скажешь. Мне, например, стыдно быть русским. Хотя многие говорят, как ты не должно быть, но мне стыдно, конечно.
Как нам всем с этим быть?
Переименовать передачу. Объективно, вот смотри, там, русскоязычное население будет смотреть, да, все-таки на русском языке говорит, там, не знаю, 300 миллионов, да, а в России 140. И вот эти другие 150, они уже не хотят эту передачу смотреть, потому что она называется «Русский норм». Ну, как бы, если я белорус, таджик, киргиз, ну, и далее, казах, то есть, типа, русский же ни хрена не норм.
Ты упомянул о том, что ты вообще, тебе стыдно, что ты русский и не хочешь ничего общего иметь с Россией.
В моменте точно.
В моменте.
Вдруг она покается, заплатит контрибуции Украины, посыпет голову пеплом, и произойдет то, что не произошло, к сожалению, в 91 году, признает, там, сказать, коммунистов и путинизм преступлением, ну, как поступили немцы, да, условно говоря, ну, тогда я буду опять русским.
Вопрос, все-таки война – это ответственность власти или это ответственность всех? жителей России.
В данном случае это ответственность Путина. Он ее развязал.
Это ответственность
Путина. А Путина выбрали люди. Я за нее точно не голосовал.
А ты не голосовал?
Нет, я даже против него протестовал. Выходил в 2012 году на Пушкинскую площадь. По-моему, 2 дня подряд там было. Я 2 дня приезжал. Я не знаю, виноват ли народ? Ну, конечно, да. Ну, там, условно, по мнению там какого-то Невзорова Александра, русский народ виноват. Потому что народ имперец, народ фашист, там, сказать, и так далее, и так далее. И действительно, в нас нотки во всех имперскости и фашистскости есть, и были. Ну, тоже отношение к гастарбайтерам в Москве, да? Типа, вот там гастарбайтеры, лицам славянской национальности. А мне очень понравился ТикТок. Я буквально вчера видел, значит, такая очень красивая, такая модельная киргизка, и она говорит: ну что, понаехали тут к нам люди славянской национальности. Так, квартиры сдаем только с лицом киргизской национальности и на работу устраиваем, если знаете киргизский язык, славян не берем. А ты понимаешь, как может быть не стыдно после этого ролика быть русским? Конечно, тебе стыдно. Конечно, потому что в моем офисе киргизам именно так и относились. Люди второго сорта. Сейчас сделаю этот ТикТок, типа, ну что, понаехали, типа, квартиры вам не сдаем теперь с вашим лицом славянским там и так далее, и так далее. Ответственен ли народ, не уходя в дебри? Да, вот. Но не все. Мне больше нравится позиция Арестовича, который говорит, что мы будем налаживать когда-то мосты, и не надо сжигать совсем русским народом, как сейчас в Украине есть, просто, как сказать, всех мазать одной чем. Все равно найдутся какие-то здравые силы, на базе которых мы должны построить какие-то там мосты и как-то дружить. Ну, мы не можем, мы же соседствуем, понимаешь, вот такая территория. А так как-никак язык, если не один, то близкий. То есть, отвечая на вопрос, ответственен народ, но не весь.
У меня на самом деле похожее ощущение, что и у многих людей, что вот была такая прекрасная одна Россия, в которой мы все жили, mm-hmm. и там с велодорожками, с IT-компаниями, да, да, да. с вкусвиллом, с прекрасными...
Кофе с лавандой или с чем там посыпались?
Россия,
с корицей?
Россия-смузи.
Смузи, да.
Россия-смузи. И была реальная такая Россия. Mm-hmm. А почему между ними такая большая, как ты думаешь, все-таки пропасть образовалась? Mm-hmm. И почему все-таки вот эта большая глубинная Россия, ну 30 лет все-таки прошло с падения Советского Союза. Почему так медленно шли вот эти процессы, почему там жизнь не становилась лучше? Ну, ты же знаешь эту Россию глубинную, тем не менее, ты оттуда.
Ну, я где-то, это не моя версия, я где-то слышу, что Москва – это большая разводка, и там они типа в администрации, ну, путинцы, в общем, они круто всех развели, они специально сделали супер-пупер такую Москву, как витрину, чтобы все думали, что все нормально, а на самом деле держали весь народ такое, так сказать, забыдло, и готовили вот, так сказать,
ну,
вот
такое.
А Москва... Не, ну, если бы не было Москвы, то все бы начали бы там бастовать. В 2012 году что и было. И после 2012 они решили из Москвы сделать такую Европу, чтобы все молчали, вот этот средний креативный класс, типа пили свои капучино и молчали. Это одна из версий, которую я слышал. Что касается меня, я думаю, что просто тупо банально не хватило времени и денег. То есть, смотри, уже миллионники стали подтягиваться. Там все стало в порядке. Я бывал даже в городе своем Кемерово, даже, а это уже 500 тысяч. Ну, даже там просто... Я думаю, что если бы, так сказать, ну, экономика там продолжала развиваться так, а экономика, надо признать, была неплохая, на мой вкус...
Да как она последние 10 лет не росла? Это в Тинькове она была хорошая?
Ну... Не, ну все равно ты видишь, я же летал постоянно в Ленинск-Кузнецке, 130 тысяч, там 100 стало сейчас, там, у меня там отец похоронен, я летал все время туда, залетал, с Камчатки летел, неважно. Я заезжал, и Ленинск-Кузнецкий, например, он реально поменялся. Ну, где я рос и сейчас там, все-таки развитие шло какое-то. И мне кажется, вот это вот цивилизационное развитие, оно бы тянуло за собой ментальное. Просто Москва это скакануло, и люди там скаканули.
Ну, и денег влили мало.
Соответственно, это экономический факт. Если бы люди начинали богатеть и инфраструктура бы развивалась. Вот, например, у меня там родственники есть в Новосибирске и есть в Ленинске-Кузнецком. Это две разные. Вот новосибирские родственники, они такие анти-Z, а Ленинск-Кузнецкий – это Z. Все-таки я это связываю с экономическим положением. Ну, то есть здесь зарплата, в Тинькофф зарплата у людей была, там, я не знаю, 120 тысяч рублей. Ну, так, я про среднюю говорю. Там вот люди, вот эти красивые люди, которые ходили, у них 120. А в Ленинске-Кузнецком, там мой какой-нибудь племянник, он 30 получает, понимаешь. И мне кажется, вот здесь... Это база Путина, потому что он держит людей в нищете, и ими легко управлять.
Протягиваем слушать размову с предпринимальником Олегом Тиньковым.
Я в шоке, какие все трусы. Я, у всех свои причины там. Когда мы, русские, наши люди убивают мирных людей сотнями, гибнут дети, бомбят. Ты что, мудак, что ли? Люди думают, ну и что, вот ты сказал, и что поменялось? Они сейчас так там спрашивают.
Один сказал, другой сказал.
А я говорю, поменялось бы, если бы не я один сказал, а все сказали, понимаешь?
А ты думаешь, мобилизация что-то изменит в этом смысле?
Ну, когда я надеюсь,
люди
надеюсь.
Начнут, так сказать, сталкиваться непосредственно, что
ну,
это
конечно,
не просто по телевизору.
Гробы пойдут сейчас, наверное, будет. Потому что я во время Афгана был, меня, кстати, чуть в Афгане не забрали, я не помню, в книге писал, нет? Моего друга писал, его в Афган, а меня на Дальний Восток. Мы вот так, прям вот так прошел, знаешь... Я потом его встретил, он там рассказывал, там он мне рассказал, что такое марихуана даже, потому что он там, ну, его научили, ну, гашиш курить, на самом деле, в этом Афганистане. Так вот, я, в Ленинске-Кузнецком я видел, эти цинковые гробы приходили, а погибло всего 30 тысяч. А поскольку сейчас разговор идет уже про какие-то сотню тысяч, то ты можешь себе представить, сколько этих гробов будет. Может быть, что-то поменяется.
Думаешь, до конца года что еще случится?
До конца года, думаю, закроют границы.
А ну, это более-менее очевидно. Смысл какой?
Ну, а как им воевать, если в Украине закрыты границы? В Украине сейчас 1 000 000 армия, в России там 200 тысяч. Ну, набрали они сейчас 300 тысяч каких-то там, так сказать, армейцев. Ну, 500 будет. То есть у тебя там все разбегаются. Им надо закрывать, чтобы паритет хотя бы какой-то сделать. К сожалению, к великому. Не надо быть великим аналитиком.
Чисто рационалистическое.
Ну, конечно, они не могут не закрыть границы, это смешно.
А почему?
И, скорее всего, ведут военное положение, это тоже понятно более-менее.
Почему вообще до сих пор в России не закрывали границы?
Вот сейчас?
Ну, вообще, все бредили этими закрытыми границами.
А стиль Путина, мне кажется, он все время подкручивает постепенно. Заметил, он никогда резко ничего не делает. Потому что если посмотреть, что он сделал за 22 года, он нас всех развел. Это отвечает на твой вопрос, как и мы, там, операция сознания, вот мы говорили про офис. Он все же делал постепенно. Он очень хитрый КГБшник, и он такой, делается постепенно.
Не спешит.
У него такое впечатление, что он жить собрался лет 100. В отличие от меня. Соответственно, ему сегодня 70, мне сказали. Вот. Но вот он на 100 собрался жить. И как бы он все делает медленно. Потихонечку он закроет потом. Куда им торопиться? Ну, едут там какие-то айтишники с Тинькофф, с Яндекса. Да и хрен с ними. Они все равно типа нехорошо настроенные.
И все равно от них толку никакого.
Ну, а баба русская опять нарожает новых айтишников. Че им?
Русские люди часто считают, что Россия воюет не с Украиной, а с Америкой.
А, ну да.
Мы с тобой говорили про Америку.
Хорошо подменили.
Да. И вот для меня, честно говоря, загадка. А почему так? Почему вот есть такая сильная в русском человеке страсть к Америке. Страсть, она же и с минусом, и с плюсом, да? То есть и любят, и ненавидят.
Я уже сегодня упоминал Эдипов комплекс по отношению к Хьюзу, но в России тоже есть Эдипов комплекс по отношению к Америке, потому что Америка настолько сильная, мощная и совершенно находящаяся на другом уровне, такой отец, что этим вот неуклюжим нашим политиканам им приходится только завидовать, рефлексировать, там, сказать, и пускать слюни. А единственное, что у них есть, это в паритете, это ядерная бомба. А в остальном во всем, там сказать, ну, откройте просто там CIA консенсус или там любые сайты просто сравнительные, посмотрите, так сказать, по производству там любого там. Ну, например, электроэнергии в Америке производится в 50 раз больше.
50?
В 50. Не в 5, в 50, 5-0. Там железных дорог, у нас же Великая Россия, Транссибирь, Магистраль, там в Америке, по-моему, в 10 раз больше протяженность железных дорог. Про автомобильные дороги смешно говорить, но придумайте сами себе цифру, там, в 100 раз, там, в 300 раз, не знаю, и так далее, и так далее. Там по любому параметру, ну, просто несопоставимые экономики, цифры. И поэтому зависть, там, сказать, знаешь, как это, знать моська, тем она сильна, что лает на слона. Как-то так.
Гэта была размова з Алегам Цінькоўым, адным з нямногіх расійскіх прадпрымальнікаў, якія адкрыта і паслядоўна выказваюцца супраць вайны ва Украіне.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум. Хацеў сям'ю, але галоўным было скончыць вайну. Гутарка з дзяўчынай загінулага беларуса.
Ён быў, навогул не хочацца выкарыстоўваць слова «быў». Для мяне ён быў і застаецца быць. Міша смелы з вельмі актыўнай жыццёвай пазіцыяй.
Чым адгукнецца Беларусі тэрор медыкаў? Меркаванне доктара Станіслава Салаўя і рэакцыя Святланы Ціхановскай.
Будуць гробіць людзей не таму, што врачы плохія, а таму, што невозможна за год са студэнцкай скам'і навучыць чалавека аперыраваць там всю хірургічную паталогію.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускі хакеіст Роман Грабарэнка падпісаў кантракт з польскай уніяй. Прэс-служба клуба паведамляе, што пагадненне з 30-гадовым абаронцам разлічана да канца сезона з выпрабоўчым тэрмінам – 1 месяц. У мінулым сезоне Грабарэнка выступаў у Казахстане. У складзе уніі ёсць яшчэ адзін беларус – Роман Дзюкаў. 45-гадовы беларускі спецыяліст Віктар Ганчарэнка прызнаны найлепшым трэнерам кастрычніка ў расійскай футбольнай прэм'ер-лізе. Ён з'яўляецца галоўным трэнерам Урала. У 5 матчах каманда атрымала 4 перамогі і адну сустрэчу звяла ў нічыю. І ўжо не з'яўляецца аутсайдэрам. Беларуская федэрацыя футбола пацвердзіла, што нацыянальная зборная правядзе ў лістападзе ў Аб'яднаных Арабскіх Эміратах таварыскія матчы з Сірыяй і Аманам. Сярод тых, каго выклікалі на зборы, 23-гадовы Кірыл Капленка з Арынбурга. Для яго гэта будзе дэбют у складзе беларускай зборнай. УЕФА заснаваў лігу нацый для жаночых нацыянальных зборных. Новы праект стартуе восенню наступнага года. Мяркуецца, што ён дасць шанец усім зборным пераадолець адбор жаночага еўра і чэмпіянату свету. Абаронцы Барселоны і зборнай Іспаніі Герард Піке аб'явіў пра завяршэнне кар'еры ў 35 гадоў. Піке ў сваім развітальным відэа падкрэслівае, што ён заўсёды гаварыў фанатам, што пасля Барсы іншай каманды не будзе. І сваё слова стрымаў, а яшчэ стала вядома, што футбаліст адмовіцца ад 52 мільёнаў еўра, якія яму павінна выплаціць Барселона. Такім чынам ён хоча падтрымаць клуб, які зноў застаўся без Лігі чэмпіёнаў. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Крывавая вайна, якую Крэмль аб'явіў не толькі ў краіне, але і ўсяму цывілізаванаму свету, працягваецца. І пакуль рускі народ не можа кансалідавацца ў разуменні, што вайна забірае жыцці не толькі ўкраінцаў, але і сваіх жа рускіх людзей, беларускія добраахвотнікі працягваюць адпраўляцца на фронт.
На жаль, некаторыя з іх больш ніколі не вернуцца дадому. Мы працягваем нашу праграму аповедам пра загінулага ва ўкраіне Міхаіла Шавельскага. Хлопцу быў усяго 21 год. Ён марыў аб спакойным сямейным жыцці, але не мог абыякава назіраць за нападам Расіі на ўкраіну.
Таму Міхаіл мой стаў парамедыкам у батальёне «Тэрор» 10 кастрычніка. Падчас бою хлопец прыбіраўся на дапамогу параненаму таварышу, атрымаў аскепак танкавага снарада і загінуў на месцы.
Еўрарадыё паразмаўляла з дзяўчынай байца і даведалася, чаму ён паехаў ва ўкраіну і як марыў будаваць жыццё пасля вайны, зноў убачыць маму і родных родна.
Міша хацеў распісацца наступным разам, калі павінен быў прыехаць. Мы пазнаёміліся ў інтэрнэце вясной. У сакавіку адправіўся добраахвотнікам ваяваць за Ўкраіну. Я на той момант паехала з-за вайны ў Польшчу, а ён, наадварот, прыехаў ва Ўкраіну з Польшчы. Доўга размаўлялі, пакуль я была там. Прыехаўшы ва Ўкраіну, ён літаральна праз тыдзень адправіўся да мяне ў горад. Пазнаёміў мяне са сваёй мамай у інтэрнэце і пазнаёміўся асабіста з маёй. Ён быў, наогул не хочацца выкарыстоўваць слова «быў». Для мяне ён быў і застаецца быць. Міша смелы і з вельмі актыўнай жыццёвай пазіцыяй. Ён выходзіў на пратэсты і ў Беларусі ў 2020-м, за што яго адлічылі з універсітэта. І ён быў вымушаны з'ехаць у Польшчу. З неверагодай верыў ўнутры сябе. Думаю, такіх людзей вельмі мала. Ён шчыра быў веруючым чалавекам, і гэта адчувалася. Цеплыня і дабрыня сыходзілі ад яго. Вельмі усмешлівы, рэдка яго можна было застаць у дрэнным настроі. Заўсёды быў гатовы дапамагчы іншым. Гэта яго і прывяло ва Ўкраіну.
Міхаіл казаў, што па-іншаму проста не можа. Ён ні разу не пашкадаваў, што выбраў гэты шлях. Яму падабалася, хоць пасля знаёмства са сваёй дзяўчынай ўжо не так рваўся ў бой, як раней. Хацеў проста спакойна служыць і каб яго хутчэй адпусцілі да каханай. За гэтага і стаў медыкам. Думаў, што так будзе больш бяспечна.
Да вайны ён жыў у Польшчы і вучыўся ў тэалагічнай акадэміі. Хацеў звязаць сваё жыццё з гэтым кірункам. З прыходам вайны ён ужо не хацеў вучыцца на тэалогію. психалогіі казаў, што лепш пойдзе на псіхіятра, але пакуль асноўным было скончыць вайну. Хацеў хутчэй ажаніцца, завесці сям'ю, казаў, маўляў, адчувае, што ўжо гатовы да гэтага. Вельмі хацеў пабачыцца з мамай і чакаў такой магчымасці. І па-ранейшаму спадзяваўся і верыў, што рана ці позна вернецца ў родную Беларусь і пакажа мне свой горад.
Адпраўляючыся на вайну, Міхаіл падрыхтаваў прамову для Берлінскага кафедральнага сабору. У ёй ён патлумачыў свае матывы, вось што там было.
Я хацеў бы пачаць з цытаты з 16-га артыкула аўсбургскага веравызнання. Таму хрысціяне ў сілу неабходнасці абавязаны падпарадкоўвацца сваім урадам і законам, калі толькі яны не загадваюць ім грашыць, бо тады яны павінны слухацца Бога больш, чым людзей. На сім стаю. Я не магу інакш. Божа, дапамажы мне. Амен. Я казаў сабе гэта зноў і зноў падчас допытаў, якія доўжыліся амаль цэлы дзень.
Тады Міхаіл спадзяваўся і верыў, што зможа вярнуцца на радзіму і ў царкву. Цытуем далей.
Але сёння гэтая вера пахаваная пад руінамі мірных украінскіх дамоў. І надзея раздушаная ў гразі пад цяжарам расійскіх танкаў. Я не ведаю, як вярнуцца ў краіну, якая стала пратэктаратам Расіі. Я не ведаю, як глядзець у вочы украінскім братам і прыношу свае прабачэння за тое, што не змог скінуць Лукашэнку ў 2020 годзе. Я не ведаю, але ўсё роўна гэта раблю. Я ўсё яшчэ веру ў Ісуса Хрыста. Я веру, што смерць ужо пераможана. Працытую Дзітрыха Банхёфера і думаю, што ўсе зразумеюць, што я ўласна хацеў сказаць. Тваё так Богу патрабуе твайго не ўсякай несправядлівасці, усякаму злу, усякай хлусні, усякаму прыгнёту і абразе слабых і бедных, усёй бязбожнасці і кпінам над святым. Тваё так Богу патрабуе адважнага не усяму, што калі-небудзь будзе табе перашкаджаць служыць Богу аднаму. Няхай гэта будзе твая праца, твая маёмасць, твой дом, твой гонар перад светам. Вера азначае рашэнне.
Вось такімі словамі скончыў сваю прамову Міхаіл Шавельскі. Яго пахавалі ва ўкраінскай Вінніцы на алеі славы сабаруўскіх могілак. У сеціве адкрытыя зборы на ўстаноўку помніка Міхаілу.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Далее у программе «Евразум».
Чым адгукнецца Беларусі тэрор медыкаў, меркаванне доктара Станіслава Салавя і рэакцыя Святланы Ціхановскай.
Будуць гробіць людзей не таму, што врачы плохія, а таму, што невозможна за год са студэнцкай скам'і навучыць чалавека аперыраваць там всю хірургічную паталогію.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Расійская спявачка Земфіра на сваім канцэрце ў Лондоне зноў падтрымала Украіну і асудзіла Расію за вайну. У сеціве з'явілася відэа з выступу артысткі, якая ўжо не першы раз выказваецца супраць вайны.
Вот прямо сейчас идёт вайна. Абсолютно беспрецедентная, жестокая. І прямо сейчас моя страна уничтожает Украіну і саму себя. Очень хочется мир, нет войны.
Земфіра со своей сяброўкай, артысткой Рэнатай Літвінавай, покинули Россию еще с початку полномасштабного уварвання РФ в Украину. Яны живуть у Парижа. Актриса Дженніфер Энністон плануе падаць у суд на экс-мужа Брэда Піта, паведамляюць заходнія СМІ. Пасля шматлікіх судовых паседжанняў з Анджалінай Джалі і нават абвінавачванняў у хатнім гвалце, здавалася, што чорная паласа ў жыцці Піта нарэшце скончыцца, але не ўсё так проста. Што стала прычынай? Па паведамленнях рэпартёраў, гэта прадзюсарская фірма Plan B Entertainment, якую экс-муж і жонка стварылі ў далёкім 2001 годзе. Пасля скасавання шлюбу Піт застаўся адзіным уладальнікам. І ўсё б нічога, але ён рэзка вырашыў выставіць на продаж сваё стварэнне. І Энністон гэта не спадабалася. Справа наогул не ў грошах, яна пайшла на прынцып. Дженніфер важна тое, што яна заставалася суаўтарам. Яна проста так аддала кампанію і не атрымала ні цэнта, паведаміў інсайдэр. І зараз зорка хоча адсудзіць у экс-мужа 100 мільёнаў долараў. Джонни Депп прими удел у показе Рияны. Актер продемонструя модели из новой коллекции нижней белизны спевачки Саваш Экс Фенти. После суда за Эмбер Хёрд и своей гучной перемоги у зале посяджения Депп официально поустал из мертвых. Актер вернулся у Голливуд, отправился у гастрольный тур, а зараз вырешил поспробовать себе у роли модели. Депп станет зорным гостем на модным показе бренда Рианы. Секс-символ выступить со своим музычным гуртом, а так само продефилюе у нижней бялизни. Таким чином он станет первым мужчином-амбассадором Саваш Экс Фенти. Это были новины шоу-биза. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
После выборов 2020 года с Беларуси съехали сотни медиков. Шмат кого из них звольнили, боты открыто выказывали свою позицию. Удзельничали у протестах, осуджали гвалт так званых уладов, расповедали правду об коронавирусе.
Сярод іх доктор-гінеколог Станіслав Салавей, які, пакінуўшы Беларусь, цяпер жыве і працуе ва Ўкраіне. У шоу «Звычайная раніца» ён распавядае, як рэпрэсіі і масавая міграцыя медыкаў б'юць па сістэме аховы здароўя і што будзе далей з Беларусю, калі гэта не спыніцца.
Давайте паслухаем.
Я вот могу спутаць страны, то ли Центральноафриканская республика, то ли Зимбабве, в своё время оставалась Польская Центральноафриканская республика. На всю страну один стоматолог и там врачей по пальцам одной руки. Просто к очень быстрому отъезду многих врачей раз, несмотря на то, что сейчас блокируют максимально возможность отъезда медикам, то есть по, видимо, указке Минздрава не выдаются необходимые для трудоустройства легального за рубежом бумаги, но опять-таки и это обходится, это просто усложнит отъезд, но не запретит. То есть следом что, паспорта только если начнут забирать, и то, я думаю, это не сильно остановит. Будут затыкать дыры молодыми специалистами, то есть если посмотреть по статистике количество выпускников медицинского университета, медуниверов, то можно увидеть очень быстрый рост количества выпускников, чуть ли не в два раза, по-моему, в 13 или в 12 году это началось, то есть где-то в 7-6 стали резко увеличивать наборы, там, с 1500 до 2300, 2400, 2600. То есть не строились новые университеты, просто нарастили объем выпуска. Цель – заткнуть дыру. Просто будут выпускать как можно больше врачей, не заботясь о качестве подготовки, о качестве оказания помощи. То есть молодой врач, он в любом случае, ему нужна поддержка, то, что поддержка коллег, это плавный этап обучения. Поэтому и вышли же разговоры, что резидентуру 3 года, как и положено это делать в нормальных странах. То есть за год научить человека оперировать, ну, нет, обучение происходит окончательно, уже на первом месте работы, когда старшие коллеги берут в операционную постепенно. И, ну, можно самому научиться, но это будет в ущерб оказанию. То есть просто будут гробить людей не потому, что врачи плохие, а потому что невозможно за год со студенческой скамьи научить человека оперировать там всю хирургическую патологию. Это особенно остро для маленьких городков, там Костюкович, какие-то в таком плане, когда 2 года и уехал. И самый опытный врач – это хирург, там, словно говоря, с опытом работы в год.
Дефіцит дактароў у Беларусі нікуды не знікае. На сёння праз дзяржаўную службу занятасці ў краіне шукаюць 4,6 тысячы дактароў-спецыялістаў. У чэрвені вакансіі было менш за 4 тысячы.
Вось што пра гэта кажа лідарка дэмакратычных сілаў Беларусі Святлана Ціхановская.
Для нормальной работы больниц в стране не хватает до 4000 медиков и около 3500 медсестер и медбратьев. Это значит, что врачи и медсестры работают в 2 или даже 3 смены. А это значит, что однажды у дежурного врача может не хватить времени для спасения жизни кого-то из наших близких. Это значит, что в одну из деревень может не доехать скорая помощь. Нехватка врачей – это угроза для каждой семьи, каждого белоруса. Недавно больница в Верейках, которая обслуживает более 20 населенных пунктов Волковыского района, оказалась под угрозой закрытия. Там просто некому работать. Давайте поговорим об образовании. Недавно мне в Инстаграм написала женщина из небольшого города. Она работает в местном кафе, а до недавнего времени, 15 лет, работала учительницей. Ей сложно было расстаться с учениками, но условия работы в школе стали невыносимыми, а зарплата не позволяла позаботиться даже о собственных детях. В Беларуси не хватает учителей в школах, преподавателей в университетах, воспитателей и нянь в детских садах. Как государство предлагает решать эту проблему? Тонны бюрократии, с которой учителю предлагается работать по ночам и в выходные. идеологические часы, необходимость сверять и постоянно перекраивать школьную программу в соответствии с новыми методичками. Неудивительно, что освободившиеся места опытных педагогов не спешат занимать даже те, кто вчера получил диплом по специальности. Давайте поговорим о сфере торговли. Ведь каждый из нас ходит в магазин или на рынок. И мы замечаем, как по утрам в магазинах переклеивают ценники, а соотношение цен и зарплат становится издевательским. Как государство предлагает решать проблему на этот раз? Запретом на повышение цен, который только усугубит экономический кризис. Предприниматели не смогут платить зарплату продавцам, расплачиваться с поставщиками и арендодателями. И единственным выходом для множества торговых объектов станет ликвидация. На прошлой неделе предприниматели в самых разных городах Беларуси не вышли на работу. Ведь новые запреты – это еще и новые проверки, новые штрафы, новые уголовные дела. А главное – отсутствие внятной информации о том, как уберечь себя от преследования. Недавно предпринимательница из Полоцка собиралась подать коллективный запрос о разъяснении закона. И чем ответило государство? Женщину арестовали на 30 суток за желание получить ответ на простой вопрос. Все эти истории не о политике. Они о людях, которые хотят достойно жить, работать, получать зарплату, приносить пользу обществу и заботиться о близких. Но на каждом шагу они сталкиваются с запретами, угрозами, унижением и хамством. Эти истории о людях, без которых ни одно государство не сможет функционировать. Поэтому в демократических странах няни в детском саду приезжают на работу на собственном автомобиле. Медсестра работает не более 40 часов в неделю и в свободное время путешествует вместе с семьей, а не копит деньги на новую куртку. Эти истории об уважении, на котором строится общество. И наша страна не должна быть исключением. Беларусь – это достойные люди и востребованные профессионалы, а не обслуживающий персонал для силовиков. И процветающая Беларусь начинается не с приказа, а с базового уважения каждому человеку.
Больш як палове дактароў, якія сёння ўладкоўваюцца на працу ў Беларусі, на старце абяцаюць заробак у 1000 рублёў ці нават менш.
Таксама ў краіне не хапае больш за 3,5 тысячы медыцынскіх сясцёр і больш за 2 тысячы санітараў.
А для санітараў у Беларусі працы шмат. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем вам пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
Сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.